Виктор Молотов, Александр Лиманский. Лекарь фамильяров. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава первая.
«Пустите его! Он вам ничего не сделал!»
Тонкий девчачий писк разрезал шум дождливой улицы. Я остановился, и коробка с медикаментами, которую я тащил от остановки уже третий квартал, немедленно воспользовалась моментом и попыталась выскользнуть из рук. Пришлось перехватить ее поудобнее, попутно поправив и вторую, потому что 21 мне только по паспорту, а тело ноет так, будто все 60 лет честно отработанных. Ну, технически мне и есть 60. Просто об этом, к счастью, никто не знает. Дождь в Питере — это не погода, а агрегатное состояние города. Он не начинается и не заканчивается, он просто есть. Мелкий, ледяной, заползающий за шиворот с настойчивостью слизня, который учуял что-то вкусное.
«Пустите!»
Писк повторился уже совсем отчаянно, и я, наконец, посмотрел в сторону подворотни. Ну вот, приехали. 5 подростков лет 14-15 сбились в кружок и гогочут, а между ними на мокром асфальте лежало что-то маленькое и белое. По спине самого крупного из них колотила маленькими кулачками девочка лет 10, худая, в насквозь промокшей куртке и с ободранными коленками. Ее отталкивали лениво и не глядя, как назойливую муху. Я тяжело вздохнул и посмотрел на свои коробки. Между прочим, там лежали зарядные мембраны для сканера браслета, без которых работать с животными попросту невозможно, и которые я заказывал 2 недели назад. Если намокнут, можно смело выбрасывать. Раздался еще один писк, тоненький, захлебывающийся от слез. Мембраны или ребенок в подворотне? Сложнейшая моральная дилемма, Покровский. Тут, пожалуй, и профессору этики стало бы не по себе. Но я, как врач, хоть и весьма узкой специальности, при всем желании не мог пройти мимо зовущего на помощь ребенка, потому что при виде таких вещей внутри что-то сжимается, и заснуть потом спокойно уже не получится. Я поставил коробки у стены под козырек и прикрыл курткой. Мембраны стоили мне половину месячного бюджета клиники, терять их было бы обидно до слез. Но даже так они сейчас шли вторым номером.
«Эй, гля, дядя идет!» —
один из компании заметил меня. «Дядя, мне 21». Я подошел ближе. Пацаны расступились, но разбегаться не стали. И правильно, чё им бояться одного тощего парня с сумкой через плечо? Нечего. Но бить детей глупо, даже если очень хочется. В центре их кружка в грязной луже лежал комок мокрой белой шерсти размером с мою ладонь. Похож на котенка, но уши круглые, а хвост короткий и толстый, как у барсука. Снежный барсенок. Задние лапки вывернуты под неправильным углом и безвольно лежат на асфальте. Зверушка даже не пыталась встать, только мелко дрожала и тихо скулила. И вот тут в голове раздался голос. Тоненький, еле слышный, как радио на последнем издыхании батарейки.
«Больно. Лапки. Холодно. Страшно».
Сердце сжалось. Понимать язык животных — это мой особенный дар, полученный при перемещении в прошлое. Вот так пытаюсь к нему привыкнуть. Причем у других людей таких особенностей нет. Кроме меня в этом мире магия есть только у животных. «Что, ваш?» — кивнул я на барсенка, обращаясь к самому крупному. «Не, бесхозный. Ферал, походу, или как там этих первоуровневых одичавших называют. Валялся тут, мы просто смотрели», — ответил тот с ухмылкой, и остальные заржали. «Просто смотрели, конечно, так и поверил. На кроссовке ближайшего налипли мокрые белые шерстинки, но я промолчал. Вместо этого медленно поднял руку и навел смарт-браслет на барсенка. Благо, на последней мембране еще оставался заряд, которого должно было хватить на пару дней. Высветилось небольшое голографическое окошко. Вид — барсенок снежный, класс — ферал. Ядро — уровень 1, сила 2, ловкость 1, живучесть 3, энергия 4. Состояние — переохлаждение, повреждение позвоночника, шок. Ничего неожиданного, но у меня стянуло скулы. «Так», — я протянул это слово, состроив максимально озабоченную физиономию. Затем посмотрел на пацанов и сделал шаг назад. «Пацаны, вы его трогали?»
«Ну, а чё?»
— напрягся крупный. «Третья стадия красной гнили», — сказал я спокойно и четко, как на лекции. «Передается через слюну, шерсть и дыхание. Инкубационный период — 2 минуты. У кого-нибудь еще пальцы онемели?» Тишина. «Нет?» — я изобразил облегчение. «Значит, жить будете, если прямо сейчас побежите в инфекционку. 4-я городская, 3 квартала отсюда. Скажите контакт с носителем красной, вас без очереди примут. Бегом, а не пешком, у вас 20 минут от силы». Красной гнили в природе, разумеется, не существует, я ее только что выдумал. Но они-то этого не знали. А убедительные тоны пары медицинских терминов творят чудеса с неокрепшими умами. Самый мелкий рванул первым, за ним ринулись остальные, толкаясь и матерясь. Крупный задержался на секунду, посмотрел на меня с подозрением, но когда я демонстративно отошел от борсенка еще на шаг и прикрыл нос рукавом, побежал за своими. За 20 минут 3 квартала, разумеется, не пробежать, а это значит, бежать они будут на максимальной скорости. Заодно понервничают, может, даже поумнеют немного. А бег в любом возрасте полезен, так что всем только на пользу. Подворотня опустела. Остались только я, мокрая девочка и комок белого меха в луже. Я присел на корточки. Девочка стояла в 2 шагах, прижимая к груди кулачки, и смотрела на меня огромными красными от слез глазами, явно опасаясь, что я тоже обижу. «Не бойся», — сказал я тихо. «Никакой гнили нет, я наврал. Я фамтех».
«Фамтех? Я слышала о таких».
«Да, так называют лекари для аномальных зверей». Я чуть улыбнулся, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче.
«Фералов и петов», — тут же подхватила девочка с видом знатока. «Я знаю, я читала. Фералы дикие, а петы домашние».
«Все верно», — кивнул я. «А есть еще фамильяры. Они привязаны к гладиаторам».
«И это я знаю», — довольно сказала девочка. «Ферал бегает по полю, а когда его ловят и делают домашним, он становится петом, а потом пета можно привязать, и тогда они становятся фамильярами».
Она говорила с такой серьезностью, как будто открывала мне глаза на этот мир. Не убежала и перестала бояться. Уже хорошо. «Вот видишь, какая ты молодец», — погладил я ее по волосам. «Все знаешь. А теперь, если позволишь, займемся нашим раненым фералом». Девочка, разумеется, возражений не имела. Я осторожно протянул руку к борсенку. Тот дернулся, попытался отползти передними лапками. Задние просто проволоклись по мокрому асфальту, и он заскулил, опасаясь очередных неприятностей от очередного незнакомого человека. «Тише, тише, мелкий», — пробормотал я, аккуратно подводя ладони под его тельце. «Никто тебя больше не обидит. Ну все, все». Он оказался невесомый, легкий, как пуховый клубок. Мокрая шерсть прилипла к тонким ребрам, и я чувствовал каждое под пальцами. Снежный борсенок по своей природе должен генерировать холод. Его ядро заточено именно на это, но этот был еле теплый. Фактически его ядро почти не работало.
«Лапки, мои лапки».
«Знаю», — ответил я ему мысленно, хотя он, конечно, не мог меня слышать, потому что эмпатия работает строго в одну сторону. «Я посмотрю. Будет немного неприятно, но ты потерпи». Я аккуратно прощупал позвоночник. Борсенок пискнул, но не дернулся. То ли доверился, то ли просто не осталось сил. 2 нижних позвонка были совсем не там, где им полагалось быть. Деформация, но не похожая на травму. Края гладкие, никакого смещения, никакого отека. Это не подростки сломали, похоже, он родился таким. Лапки не работали никогда. Я проверил еще раз, медленнее. Спинной канал сужен, нервные пучки наверняка пережаты, отсюда и паралич. Предварительно компрессионная патология. Чтобы сказать точнее, нужен глубокий скан ядра, которое у аномальных существ не только генерирует силу, но и поддерживает саму жизнь. Протухнет ядро, и зверь погибнет вместе с ним. Но это можно починить. Руки знали, что делать раньше, чем голова успела сформулировать план. Потому что 60 лет рефлексов никуда не деваются, даже если тело вдруг помолодело на 40. Спасибо, старая жизнь, хоть что-то хорошее ты мне дала.
«Это пуховик», — тихо сказала девочка за моей спиной.
«Его так зовут? Пуховик?» — обернулся я. Она кивнула и шмыгнула носом.
«Он тут живет, за мусоркой. Я ему еду ношу, а они... они...»
Голос снова сорвался на всхлип. Я вздохнул. «Понял. Слушай, как тебя зовут?»
«Маша».
«Маша, я сейчас заберу пуховика к себе. Я вон там, за углом, открываю клинику. Ему нужна помощь, но ничего страшного, я справлюсь. Ты где живешь?»
«В соседнем доме».
«Вот и отлично. Завтра можешь прийти проведать его. Договорились?» Она посмотрела на меня с такой отчаянной надеждой, что стало физически неловко. Нельзя обещать, пока не осмотришь пациента по-нормальному, на оборудовании, при хорошем свете. Но иногда говоришь правильные слова не потому, что они правильные, а потому что ребенку прямо сейчас нужно их услышать. Маша кивнула, но не убежала, и осталась стоять. А времени на уговоры у меня не было. Барсенка я уложил в коробку с бинтами, осторожно придерживая задние лапки, чтобы не сместить позвонки еще сильнее. Он даже не пискнул, и это был плохой знак. Когда зверь перестает жаловаться, значит, ему уже настолько плохо, что организм начал отключать все лишнее, включая боль. Вторую коробку, ту самую, с мембранами, пришлось бросить под козырьком. Заберу потом. Или не заберу. Скорее всего, они уже мертвы. Но это вопрос на потом. И на какие деньги заказывать новые — тоже вопрос на потом. «Потом» у меня в последнее время стало любимым словом. И не сказать, что я был в восторге от этого. Давать нести что-то из этого ребенку не стал. Мембраны тяжелые из-за особых упаковок, а зверям со сломанными лапами рисковать не хотелось. Его нужно нести очень аккуратно.
«Дядя, а он выживет?»
Маша семенила рядом, стараясь не отставать. «Выживет», — сказал я, не оглядываясь. «Опять дядя». Хотя 2 недели назад я был 61-летним Михаилом Алексеевичем Покровским, ведущим фамтехом корпорации «Северная звезда», с личным кабинетом на 32-м этаже и хроническим гастритом от столовой еды. А еще со строчкой в контракте, запрещающей мне публично критиковать методы подготовки турнирных петов. За это мне, впрочем, платили такие деньги, что гастрит казался вполне приемлемой ценой. А потом случился финал национальной лиги. Я даже не должен был там работать. Мой пропуск был в гостевую ложу. Мягкие кресла, шампанское, аналитика на экранах. Гладиатор Артур Гарай выводил своего Веллера на финальный бой. Чемпионский дракон. 20 метров антрацитовой чешуи с багровыми прожилками. Ядро 11 уровня. Весь Питер ставил на него. А потом открылись ворота напротив, и трибуны замолчали. Синдикат «Черная звезда» выставил нечто, чего на аренах не видели никогда. Комментаторы объявили вид «земляной полос». По трибунам прокатился смешок, потому что земляной полос — это норный червяк, которого дети ловят на спор. Мем, а не боец. Смеялись ровно до того момента, пока из тоннеля не выползло 15 метров бронированной плоти, проект, в который вложили годы генных экспериментов и тонны стимуляторов. Полос, которого звали Тектоник, обвился вокруг Веллера и сжал его горло. Веллер дрался как чемпион. Рвал, жег, бил. Но 10 пробитий, после которых любой нормальный зверь давно бы упал, Тектоника не остановили. Казалось, он вообще не чувствовал боли. И я уже тогда понял, к чему это ведет. Бросив все, я побежал на арену через коридор, мимо охраны, через служебный выход прямо на песок. Тогда и узнал, что 50 тысяч человек молчат куда страшнее, чем орут. Веллер лежал на боку. Красивый зверь. Был. Его ядро разваливалось на части. Я видел это и без браслета, потому как тускнели прожилки на чешуе одна за другой, будто кто-то гасил в нем огоньки. А рядом стоял на коленях Артур Гарай, которого через час должны были нести на руках по городу, и просто орал, вцепившись в морду дракона. Я упал рядом, активировал браслет, попытался стабилизировать ядро, поймать осколки, склеить каналы, удержать рассыпающуюся структуру хотя бы на минуту. И тут перед глазами полыхнула вспышка. Белая, беззвучная, как будто кто-то вывернул яркость мира на максимум. А в следующий миг я стоял в ванной комнате и смотрел в зеркало на 21-летнего себя, которого не видел 40 лет. У него не было гастрита, не было морщин, не было контракта с «Северной звездой» и запрета говорить правду. У него, собственно, вообще ничего не было, включая денег.
Зато в 21-летней голове сидело 60 лет знаний, а это, как выяснилось, меняет расклад довольно существенно. В общем, я переместился в молодого себя. Так до конца и не понял, как такое возможно. Было понятно, что как-то связано с драконом Велором. Может, он взорвался, меня убило, а потом отбросило обратно? Черт его пойми. Но факт остается фактом. Долго думал, что с этим делать, и в итоге решил одну простую вещь — изменить собственную судьбу, раз уж выдался второй шанс. В пекло лигу. В пекло корпорации, которые выжимают зверей, как тюбик зубной пасты, а потом выбрасывают. Мне хватило одной жизни в этой мясорубке. Хватило одного Велора, угасавшего у меня под руками. Под конец стало невыносимо смотреть, как издеваются над животными. Достаточно. После недели адаптации в новом старом времени я взял кредит, от которого у нормального человека случился бы инфаркт. Нашел убитое помещение на окраине Питера, хозяин которого, отставной военный Панкратыч, содрал с меня сверхрыночной, но зато не задавал лишних вопросов. Купил минимум оборудования, подал документы на педлицензию, базовую, потому что на фам-лицензию у меня нет ни рекомендаций, ни официального стажа. Базовая дает право лечить физические травмы и нестабильность ядра у обычных существ первого и второго уровня, диких вроде борсенка и одомашненных. А вот к турнирным и боевым питомцам у меня разрешения пока нет. По бумагам я никто, вчерашний студент, открывший педпункт на отшибе. По факту я лучший фамтех в стране. Просто об этом еще никто не знает, потому что все это случилось в другой версии нашего времени, где я выбрал себе совершенно другую судьбу. «Вот», — сказал я Маше, останавливаясь перед обшарпанной стеклянной дверью с криво приклеенной табличкой «Педпункт. Покровский МА. Прием ведется». Табличку я напечатал на обычном принтере и ламинировал утюгом. Получилось криво, но честно. Рядом наклеил на дверь большой логотип с белой лапой, чтобы хотя бы издалека было понятно, что здесь лечат животных, а не чинят обувь. Белая лапа была официальным символом всех педпунктов, фампунктов, клиник, центров и так далее. Как крест для аптеки. Все понимали, что если есть лапа, значит, там лечат животных. Внутри было, ну, скажем так, минималистично. Металлический смотровой стол, лампа, шкаф с медикаментами, заполненный примерно на треть, мойка и старый холодильник для биологических образцов, который гудел с такой самоотдачей, будто внутри него работал маленький трактор. Два стула, вот, собственно, и весь мой арсенал. Ни вольеров, ни стационара, ни нормального сканера ядра. Зато стол чистый, лампа работает, а руки на месте. Остальное приложится. Я положил коробку на стол, аккуратно вынул борсенка и уложил под лампу. Голубоватый свет сканирования скользнул по мокрой шерсти, и на экране браслетов выстроились строки. Состояние критическое, множественные ушибы, переохлаждение ядра, паралич задних конечностей, врожденный. Я перечитал последнюю строчку. Повторное углубленное сканирование подтвердило — врожденный, не от удара. Он родился таким, лапки никогда не работали. Кто-то его выбросил именно поэтому, как бракованную деталь с конвейера. Энергия ядра — единица. У снежного борсенка, чье ядро от природы заточено под генерацию холода — единица. Это даже не мало, это почти ноль. Крошечный огарок свечи, которому хватит одного сквозняка. Я отложил браслет и посмотрел зверю в глаза. Мутные, полуприкрытые от боли зрачки. Голубые с белой каймой. Красивые были бы глаза, если бы не были такими пустыми. Эмпатия включилась сама, как всегда. Не я решаю, когда она работает. Она просто есть, как слух или обоняние. Голос пришел слабый, едва различимый, словно кто-то шепчет из соседней комнаты через закрытую дверь.
«Больно. Холодно. Почему все злые?»
Он даже не формулировал мысли, это были скорее ощущения, переведенные моим мозгом в слова. Боль, холод и детское, совершенно искреннее непонимание, за что ему все это. Я сглотнул. Тысячи пациентов за карьеру, от мантикор до левиафанов, а привыкнуть к этому так и не вышло. Не уверен, что и хочу. «Маша, сядь вон на тот стул и не двигайся», — сказал я, не оборачиваясь. «Если будет страшно, закрой глаза».
«Я не боюсь», —
шмыгнула она. «Конечно, не боишься. Ты ему еду таскала за мусорку с ободранными коленками под дождем. Таких, как ты, пугать бесполезно». Я открыл шкаф и достал шприц с тончайшей иглой, предназначенной для работы с микроканалами ядра. Набрал раствор. Обычный фармтех на моем месте вколол бы стандартное обезболивающее и отправил к хирургу, потому что врожденный паралич — это территория фармклиник. Там нужен специалист соответствующей лицензии, оборудование, сканер глубинных каналов. С моей базовой ПЭТ-лицензией к такому случаю близко подходить нельзя. Хорошо, что я необычный фармтех.